Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», которая сегодня будет посвящена христианству и антихристианству. У нас сегодня своеобразный гость – Михаил Александрович Аркадьев, композитор, исполнитель. Наверное, только, Михаил Александрович, вы не бросайте меня камнями. Наверное, для таких людей, как я, которые в музыке разбираются сугубо потребительски, я, прошу прощения, определю вас как человека, который играл с Хворостовским.
Ну, спасибо Боже.
Ну как? Ну, если да, не возражаете.
Был такой период в моей жизни.
Ну, замечательный период, замечательный дуэт. Но Михаил Александрович, прежде всего, действительно, мне кажется, композитор. В числе его сочинений... месса, краткое месса. И наша передача и так всегда начинается с органа, но то орган – это Иоганн Себастьян Бах, покойный. Это на слова «Отче наш». А давайте тогда начнем сегодня нашу передачу с отрывочка из мессы, написанной Михаилом Александровичем. Да, это та часть мессы, которая называется «Санктус», «Свят» по латыни. В православной русской литургии этому соответствует момент, когда хор поет «Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф». Слава Вышних Богу! Так заканчивается этот гимн. Записано в одном из соборов города Лион во Франции. Поймать Михаила Александровича было довольно тяжело, потому что он мечется между самыми крупными музыкальными центрами мира. А мне очень хотелось, потому что музыка музыкой. И у нас сегодня в гостях есть еще и люди к музыке причастные, музыкальный критик и протестант Владимир Наумович Ойвин, и музыкант, исполнитель, певец Михаил Эдуардович Анзелевич, прямо скажу, позванный для того, чтобы замаскировать мое невежество в музыке. Но невежество в музыке само собой, и я прямо скажу, нашим гостям хотелось и познакомиться с Михаилом Александровичем. Невежество в музыке само собой, а как читать, так это все-таки я умею. И вот тексты Михаила Аркадьева в интернете. Насколько я понимаю, ваша книга о музыкальном времени – это вещь довольно специальная, мы ее трогать не будем, но у вас есть чрезвычайно насыщенный, интересный текст, посвященный роли христианства в истории европейской цивилизации и в истории формирования современного человека, какого он есть. Есть такой текст, а довольно обширный, хорошо фундированный, как говорили в старину. Но есть и текст, где вы, ну, не то, что вы пытаетесь переницшить Ницше, но все-таки со всего размаху отвешиваете христианству. На самом деле, то, что отвешивают многие, просто немногие могут выразить это так, как вы. Ошибусь ли я, дорогой Михаил Александрович, если среферирую суть вашей претензии ко Христу или, может быть, к церкви, как то, что вы считаете, что христианство – это одно из самых мощных, помимо прочего, средств манипулирования человеком, унижения человеком, когда человека делают виноватым и тем самым ослабляют его творческое начало. У меня это вызывает, прямо скажу, удивление, потому что для меня христианство – это прежде всего то, что освобождает от вины. Но, а тогда слово вам.
Сказать, я могу подтвердить, что ваш реферат правильный, да, но нюансировка очень важна, да. То есть вообще это нельзя даже назвать, наверное, моей претензией к христианству. Это скорее мой перманентный, постоянный конфликтный диалог с ним, при том, что сам себя я, конечно, мыслю в рамках христианской традиции, да, и как вы, вот сейчас кусок мессы мы слышали, это же, очевидно, религиозная музыка.
Да-да-да, так несомненно. Вот объясните мне, как вы это сочетаете.
Это диалог с христианством изнутри христианства. То есть это трудно сказать. Это преодоление христианства. Это вот то, что я назвал умным антихристианством. Да? Под умным имею в виду то же самое слово, когда мы говорим, когда мы умная молитва. Да?
А, потому что я вас уверяю, на именно том стуле, где вы сейчас сидите, да, на нем сидел и председатель Московского общества атеистов, сокращенно Атом. На нем сидел покойный, к сожалению, царство небесное, Виталий Лазаревич Гинзбург. И все они были умные атеисты. Все они были умные борцы с христианством. Так что вы не первый.
Я понимаю, да. Но дело в том, что я люблю это все. Более того, я думаю, что это не просто любовь. Дело в том, что для меня евхаристический опыт – это один из самых сильных опытов в моей жизни. Опыт причастия. И вообще христианский опыт для меня невероятно важен. Именно внутренний опыт таинств для меня важен. То есть мое антихристианство. И вообще, я ведь окрестился тогда, когда уже, собственно, богословские темы для меня были очень важны. И у меня сохранилось, и в мою книгу, кстати, войдет кусок моих богословских текстов. Они будут рядом с отрицающими их текстами. То есть диалог будет внутри, да? Вот. Все сложнее. То есть для меня диалог с христианством – это диалог с чем-то невероятно живым, нечто, то, что меня затрагивает до самой глубины, до самого моих внутренних, так сказать, до самых потрохов. Да? И противостояние этому тоже там же. И, конечно, описать это... Да, тут проблема свободы. Дело в том, что совершенно понятно, что не было бы вообще разговора о свободе, если бы не христианство. В определенном смысле в истории мировой культуры христианство и было, собственно говоря, источником нашего понимания и переживания свободы. Хотя было еще античное, очень важное, на самом деле. И одно каким-то соединилось и взаимодействовало с этим. Но для меня дело в том, что для меня решение проблемы свободы и мой собственный выбор связан с решением метафизических задач. То есть с решением окончательных задач. Поскольку христианство предлагает окончательные решения, то я и хочу быть в диалоге на окончательном уровне.
Спасибо, да? Говорил Михаил Аркадьев. Напоминаю, да, вы слушаете Радио Свобода.
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте Радио Свобода.
Программа «С христианской точки зрения». У нас в гостях Михаил Аркадьев. Замечу не случайно. Я сильно подозреваю, что слушатели «Радио Свобода», наши постоянные уважаемые слушатели, которые слушают в среду отца Глеба Якунина, в четверг митрополита Рафаила Мотовилова, завтра будет священник днем на нашем радио, и те из них, кто неверующие, могут воскорбеть и довольно часто иногда звонят и говорят, что за засилье клерикализма и поповщины. Вот для них, пожалуйста, Михаил Аркадьевич. Михаил Аркадьевич, у меня слово «окончательный» ассоциируется, скажем, прямо скажу, со Освенцимом, нацизмом и с окончательным решением известно какого вопроса. Удивлю ли я вас, если скажу, что христианство – это вовсе не окончательный ответ на какие-то окончательные вопросы. Это только начало и всегда начало.
Это то же самое.
Спасибо.
Альфа и омега.
Ага.
Это тот самый случай, когда категория начала, то, что мы поменяли понятие и заменили, так сказать, слово, то есть вместо омеги говорим альфа, от этого смысл окончательности, то есть метафизического, метафизическое начало совпадает с метафизическим окончанием. То есть как бытие в апофатике, да, и в мистическом богословии бытие Божие совпадает с его небытием, и мрак совпадает со светом. Да? Моя, так сказать, полемика с христианством – это полемика в рамках апофатики. Это скорее апофатическая полемика. То есть я полемизирую внутреннее христианство в именно уровне альфа и омеги.
Напоминаю, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. И все-таки я прибегну к помощи экспертов и попрошу Владимира Наумовича Уйвина сказать. На ваш взгляд, Владимир Наумович, есть какая-то связь между тем, что сочиняет, если тут уместно это слово, да, между музыкой Михаила Аркадьева или, как моряки не говорят плавать, а говорят ходить, композиторы не говорят сочинять.
Да. Да? Нет, можно
сочинять.
Сочиняем,
да. И вот этим поиском вечной истины.
Ну, поиск вечной истины, он всегда должен присутствовать у любого христианина, поскольку вот с чем я согласен, что окончательных ответов нет и быть не может. Они всегда текучие и в разное время разные. В разное время вашего состояния, в разное время состояния общества, в разное время состояния искусства, той же самой музыки. Поэтому, ну, что касается противоречия, мне трудно судить, поскольку сочинений Михаила Александровича я не знаю. Я знаю его только как пианиста. Замечательного, правда, пианиста, но как композитора я его не знаю.
А то, что сейчас звучало, это ведь далеко не традиционный санктус, мягко говоря.
Ну, вы знаете, то, что сейчас звучало, мне очень понравилось. Я люблю некоторую такую суровость в музыке, а это, как мне показалось, музыка достаточно сурового звучания, а не приторно-сладкого такого... кремового.
Не Гендель.
Ну, Гендель нет.
Все, прошу прощения,
Гречанинов. Да, это не Гречанинов. Да. И не Костальский.
И не Чесноков.
Да,
понимаете? Так, остановитесь. Я обидел одного Генделя, вы умудрились обидеть очень многих русских православных.
Нет, дело не в обиде, а дело в том, что те названные композиторы действительно настолько ушли от, с моей точки зрения, истинного духа христианства в своем творчестве, что это просто перестало уже быть тем, чем должно было бы быть.
А можно некоторую коррекцию? Маленькую коррекцию. Дело в том, что так как у нас сейчас сложился разговор, да, обо мне как композиторе. Но дело в том, что я давно уже не композитор. Вернее, скажем так, серьезно сочинял я до 30 лет. Месса написана, когда мне было 20 лет. И это вообще период наиболее интенсивной моей композиторской работы. Это период очень большого количества сочинений, которые до сих пор я люблю и исполняю. И сейчас, правда, я как бы... Вот сейчас я являюсь автором нового сочинения, но все тоже с опорой на мои старые материалы. На самом деле, я себя давно уже не считаю композитором. Да, так моя жизнь сложилась, что исполнительское, дирижерское и фортепианное творчество для меня оказались доминирующим, и, конечно, философское. То есть в музыке, конечно, еще музыковедение, которая перетекает в философию, да, но не совпадает с ней. Да? Вот. А вот проблема христианства и антихристианства, я все-таки хотел бы сказать, почему я говорю об окончательности? Почему я не солидизируюсь с христианством? Потому что христианство задает явно или неявно, это, конечно, явно задает некую устойчивую картину мира. Что является истиной в христианстве? Христос. Но не единственная, это не единственная истина. Конечно, абсолютный, единственный смысл христианства – это любовь и Христос. Да? Но существует целая космология христианская, существует целый мир, очень подробно выстроенный христианством, в котором естественным образом живут христиане. Там есть различия в этих мирах, но в принципе христианство выстраивает некий мир. Так вот, вот именно этот мир я и подвергаю сомнению. Понимаете, в чем дело? То, что внутри этого мира можно свободно ходить, что внутри этого мира можно свободно принимать решения, что внутри этого мира можно его даже не ощущать как мир, а считать чем-то само собой разумеющимся, и поэтому нет окончательного. Я это воспринимаю. Как раз само построение этого мира, христианского мира, и есть для меня окончательное решение. Потому что христианство предлагает именно тот самый мир, не какой-нибудь, а именно тот самый мир, центром которого является Христос. Да? Именно это я и подвергаю фундаментальному сомнению. И это связано с проблемой свободы. И это связано с проблемой вины. И это связано с проблемой, в том числе, соотношения ветхозаветного и новозаветного. Да? То есть, новозаветная традиция восприняла из Ветхого Завета, в частности, представление о первородном грехе, отпадении. Вообще, представление об отпадении человека, от зараженности человеком первичным грехом. И именно без этого и Христос-то, собственно, не нужен. Он нужен и как ответ на отпадение, и Христос является окном возвращения человека к утраченному Богу. Да? И я сам чрезвычайно это все переживаю и страстно об этом говорю, потому что люблю это. Я вообще считаю, что одно из самых поразительных, что создано в истории человеческой культуры, именно вот эта драма. Именно эта драма, но я с ней не солидаризируюсь, именно пережив ее до конца как драму и любя ее во всех ее подробностях, не солидаризируюсь. Я этот мир подвергаю фундаментальному сомнению.
Честное слово, все, что вы сейчас как Карамазов скажете, билетик в Царство Божие.
Да, именно. Именно.
У нас звонок из Москвы. Владимир Иванович, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, с праздником вас, ребята, всех. Вы знаете, у меня два таких небольших вопроса, которые я бы хотел сейчас озвучить. Первый вопрос – это о возвращении православной церкви храмов, вот, Новодевичий монастырь. Вот Путин там озвучил такой момент, что будет возвращено это. Но перед тем, как именно озвучить вот это, я не услышал от лица государства вот тех покаяний, которые они совершили перед Русской православной церковью. Те преступные акты, которые, как представитель государства, Путин их не озвучил, что возвращение вот этих святынь
понятно.
Ставит в ложную позицию. Это первый вопрос. И второй вопрос я бы хотел отметить, это следующее, что насчет церковной музыки и насчет церковного звука. Вы знаете, амплитуда колебаний земной поверхности, самые приятные звуки, которые есть, они заложены именно просто эволюционным сознанием человека. Самые прекрасные звуки, они были именно положены в этот в духовные произведения. Я сам музыкант и могу с четкостью это утверждать. Просто я не хотел бы сейчас развивать тему более широко, она займет очень много времени.
Понятно. Владимир Иванович, на первый вопрос, наверное, мне отдуваться. Я скажу так. Покаяние за злодеяния, совершенные большевиками, коммунистами с 17-го года по 90-й, приносилось в турбулентные, как выразился патриарх Кирилл, годы 90-й неоднократно. Может быть, самое яркое Борисом Ельциным во время перенесения останков императора Николая II и захоронения в Петропавловской крепости. Тогда Ельцин отвесил такой глубокий поклон и сказал очень прочувствованную речь про злодеяния советской власти. С другой стороны, мне кажется, что для христианской совести важнее другой вопрос. Ну вот правительство, Кремль, условно говоря, покаялась в злодеяниях, теперь что, можно брать Новодевичий монастырь? То есть это единственное препятствие, которое нас может смутить, что вот не покаялись, а дарят. Мне кажется, что есть и более глубокие вопросы, потому что не все, что тебе дают, надо брать, как сказал бы Иуда, если бы не повесился, а сделал правильные выводы из своего поступка. Что до колебания земли, то я краем уха что-то такое слыхал где-то между Платоном и Аристотелем, но слово даю, конечно, Михаилу Александровичу Аркадьеву.
Насчет колебания?
Да.
Меня совершенно не интересует это колебание. Более того, какая бы ни была бы эволюция, какая бы ни было естественные, так сказать, колебания, никакого отношения к искусству это не имеет. Искусство – это именно искусство. Мы создаем свои собственные колебания, мы творим колебания в искусстве, вопреки всяким эволюционным, естественным, природным, тварным колебаниям. Да? То есть искусство – это вторичное, третичное, четверичное творение. Оно бесконечно далеко, на самом деле, от вот этого первичного, тварного колебания.
То есть вы такой рьяный антисагирианец.
Сальгерианец?
Анти-сальгери.
Вы имеете в виду какой момент из его монолога?
Поверить в музыку?
Алгебры и гармонию?
Да.
Нет, алгебра же ведь это такое же вторичное произведение человеческого интеллекта. Алгебра тоже предмет творчества. В этом смысле, в какой алгебра и математика являются творением человека, а я именно так себе это и мыслю, да? Конечно, когда Пушкин вкладывал в уста Сальери слово «алгебра», он имел в виду математику вообще, а не только, так сказать, алгебраические вещи, да? В то время уже, слава богу, как раз во времена Сальери была известна уже высшая математика, то есть исчисление бесконечно малых, а как раз исчисление бесконечно малых невероятно близко к континуальному ощущению музыкального времени, который именно свойственен для музыки этой эпохи. То есть, на самом деле, континуум в музыке и бесконечно малая континуальность в математике одновременны в музыке. 18 века это создано, более того, это создано одновременно. Это сотворено одновременно. Вот и музыка, и математика нового времени – это континуальные вещи, и создано это в 17-18 веках.
Спасибо, говорил Михаил Аркадьевич. На звонок из Москвы Александр Иванович. Прошу вас.
Добрый вечер, уважаемые господа. Вас наступившим Новым годом. Здоровья, счастья и всяческих благ.
Да, у вас 30 секунд, Александр Иванович.
Хорошо. Первое. А что можете предложить взамен христианства, ислама, буддизма и так далее? Это первый вопрос. И второе. Про злодеяния советской власти. Была революция, гражданская война, которая шла по законам революции. Вспомните великую французскую революцию. И церковь, будучи встроенной в аппарат государства царской России, приняла там определенную сторону. Так что надо исходить, винить того, кто довел страну до революции и до гражданской войны.
Спасибо, Александр Иванович. Нашу программу с христианской точки зрения, в которой сегодня представлена прежде всего антихристианская точка зрения для полноты и стереоскопии, мы продолжим после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Кабардино-Балкарии обнаружены тела всех альпинистов, погибших при сходе лавины. Поисковая операция завершена. Под лавиной погибли 5 человек. Четверым членам группы удалось ранее спастись. В Чечне покончил с собой лейтенант внутренних войск. Ведется расследование. Министерство иностранных дел России подтвердило информацию об исчезновении в Гренландии российского дипломата. Гренландские спасатели, которые ведут его поиск, не исключают, что он мог провалиться под лед во время прогулки. Сборная Того отказалась участвовать в Кубке африканских стран по футболу в Анголе после вчерашнего вооруженного нападения на ее автобус в этой стране. Число погибших в результате обстрела сегодня возросло до 3. По меньшей мере 8 человек ранены, в том числе несколько футболистов. Президент Афганистана Хамид Карзай сегодня представил парламенту новый список кандидатов на должности в правительстве страны. В списке 16 человек, в нем нет ни одного из претендентов, отвергнутых депутатами ранее. Тогда парламент отклонил 17 из 24 представленных Карзаем кандидатур. Телекомпания «Аль-Джазира» и ряд арабских телеканалов показали видеозапись предположительно иорданца, осуществившего недавний теракт на военной базе в Афганистане, жертвами которого стали 7 сотрудников ЦРУ США. Хумам Халиль Аль-Балауи заявил, что собирается отомстить за смерть бывшего лидера пакистанских талибов в результате американского ракетного удара. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи призвал власти страны вести борьбу с бунтовщиками, имея в виду активистов оппозиции. На юге Египта продолжается столкновение между местными христианами-коптами и мусульманами. В окрестностях города Нак-Хамади, где в рождественскую ночь были убиты 6 христиан, в субботу были подожжены 4 дома, принадлежащих мусульманам, и столько же домов коптов.
Радио «Свобода». Мы продолжаем программу с христианской точки зрения. У нас в гостях музыкант Михаил Александрович Аркадьев. Музыкант, исполнитель, философ и в каком-то смысле религиовед или религиоборец, может быть, лучше говорить. Предыдущий звонок. На вторую часть отвечу я. Он опять касается все-таки именно церкви. Что церковь в гражданскую войну заняла определенную позицию, за что должна была быть наказана. Так вот, справка. Как историка, не как христианина. Патриарх Тихон, избранный патриархом незамедлительно после Октябрьского переворота, это совпадение, трижды раз выступал с посланиями ко всему российскому народу с призывом воздержаться вообще от кровопролития, с призывом воздержаться от еврейских погромов. Он обращался и к белым, и к красным, потому что еврейские погромы производили и те, и другие. И патриарх Тихон неоднократно подчеркивал, что православная церковь не занимает ничьей стороны в этом конфликте. Все рассказы про пулеметы на колокольнях, вы знаете, это к Демьяну Бедному, это от бедности фантазии. И в конце концов, если на колокольне пулемет, сносите колокольню. Зачем же расстреливать настоятеля этого храма? Не он был за пулеметом. И, наконец, может быть, самое важное. Во Франции все-таки революция была, но, скажем, через 30 лет после этой революции уже никого как-то не расстреливали ни за религию, ни против. Какое отношение, позиция некоторой части духовенства в 18 году имела к расстрелу в Бутово на полигоне какой-нибудь православной 70-летней монахини, которая за всю свою 70-летнюю жизнь не то что винтовки не видала, а ничего более грозного, чем иголка, не держала в руках. Непонятно. И в этом смысле, извините, не могу, наверное, принять такое оправдание большевизма и репрессии, и уничтожения классовых врагов. Кстати, второй вопрос тоже напоминает парткомовские времена. Если не христианство, не ислам, не буддизм, то что предлагает наш уважаемый гость? Это мне напоминает традиционный парткомовский вопрос. А что вы конструктивно предлагаете, товарищи Буковский, Новодворская и прочее? Что вы, товарищ Аркадьев, предлагаете?
Ну, я считаю, что на самом деле формулировка это очень хорошая, вопрос важный, потому что вопрос именно так и стоит, да? Если и правильно как бы сформулирован, не уверен, что, дай бог, если задавший вопрос действительно понимает до конца смысл этого вопроса, но очень хорошо, что он сформулирован. То есть, действительно, на самом деле он уловил, что мои претензии к христианству, это не только претензии к христианству, а вообще к мировым религиям, к этому способу решения человеческих проблем. То есть, для меня, более того, я вам скажу, в отличие, скажем, то есть я считаю, давайте скажем так, для меня все великие мировые религии, включая любимое мной христианство, в котором я и вырос, и сформировался, любимое мной христианство, это величайший, тончайший, изощренный способ анестезии. И в качестве таковой это неизбежно. И мало того, что неизбежно, не может быть устранено из человеческой истории. Анестезия неизбежна, потому что боли человеческие такие, причем самые глубинные боли, они и метафизические, и физические, и эмоциональные, какие угодно таковы, это то, что говорил Розанов, да? Почему религия будет всегда побеждать науку, потому что наука движет интерес к жизни, а религия движет боль. И это великая анестезия. Так вот, я в своей книге формулирую следующее. Я знаю, что это анестезия, я знаю, что она неизбежна, и я эту анестезию принимаю, но я отказываюсь придавать анестезиологии статус онтологии.
Слово Владимиру Ивину.
Ну, знаете, в некотором смысле вы правы. Конечно, это анестезиология, это анестезия. Но не будь это анестезии, с моей точки зрения, человечество погибло бы от этого своего болевого шока. Потому что выдержать этот болевой шок действительности, с моей точки зрения, без веры, ну, не погибнув, нереально. В этом смысле, допустим, вот я считаю, что музыка и сам Шостакович был человек внутренне религиозным, потому что пережить то, что он отобразил в своей музыке, не обладая какой-то внутренней, не показной, не церковной верой, просто невозможно. Ну, иначе надо сойти с ума.
Тут вот есть вот тонкость. Во-первых, я считаю, что нерелигиозных людей не существует. Именно потому, что боль является антропологическим свойством. Поэтому нет ни одного человека в мире, который бы не искал анестезии. Причем анестезии не только то есть наркотической, да, но анестезии, собственно, метафизической. Поэтому, в этом смысле, атеизм, конечно, типично религиозный способ решения проблемы. Потому что атеизм предлагает довольно жесткую догматическую конструкцию. Да, тоже выстраивает свой мир, в котором нужно... Я хочу все-таки ответить на вопрос, что же, если не мировые религии и не атеизм? Это то, что я называю для себя и формулирую это в своей книге, которая называется «Лингвистическая катастрофа». Это, так сказать, опус магнум. Это то, чем я уже 30 лет занимаюсь и пишу. И сейчас на последней стадии нахожусь в написании. То, что называю новым стоицизмом. То есть, это признание того, что окончательных структур мира мы никогда не можем подстроить. Что последние вопросы о смысле бытия, о его структуре, о нашем существовании, вопрос о том, вопрос о смысле человеческой жизни, не имеют окончательных ответов. А там, где они имеют, это анестезиология. Великая, тонкая, изощренная. На все... Ведь анестезиология не какая-нибудь, это тончайшая вещь, возвышенная, я бы даже сказал, возвышенная вещь. Но как только мы превращаем анестезиологию в онтологию, мы погружаемся в определенный мир. Есть тонкая точка, где философ и их меньшинство, я ни в коем случае не предлагаю в качестве универсальной, ни в коем случае, я знаю, что нет универсальной позиции. И моя позиция не может претендовать в этом смысле на универсальность. Но она связана с пониманием того, что есть некоторая точка удержания, не склонения ни в одну из сторон анестезиологических миров. То есть я считаю, что философ, осознавший это, должен вот этот шок боли нести, если хотите, поэтому я называю это умным антихристианством, продолжением христианства. Потому что это боль Христа на кресте. Это крестная боль.
Я бы только сделал маленькую словесную поправку, потому что слово «умный» в церковнославянских переводах святоотеческих текстов это греческий «нус», и здесь проблема та, что у греков ум такого рода помещался в сердце. Поэтому, когда вы говорите в данном
именно
случае
это
«умное»,
я имею в виду.
Ну, тогда надо так и говорить, что сердечное антихристианство.
Да.
Да? Хорошо.
Но и «умное» имею в виду святоотеческую традицию, и то, как это бытовало именно в русской православной святоотеческой традиции.
Да, конечно. Конечно. Говорит Михаил Анзелевич.
Да, ну, а я со своей стороны хотел бы заметить, что многие христианские проповедники говорят о том, что христианство избавит вас от страданий. И в этом смысле христианство было бы действительно такой анестезией. Но в то же время христианство, так как я его понимаю, оно говорит о том, что страдание – то, через что человек неизбежно должен пройти. То, что его укрепляет, облагораживает, если хотите, возвышает. И можно ли в этом смысле говорить о таком понимании страдания, как об анестезии?
Миша, огромное спасибо за этот вопрос, потому что, конечно, я и учитываю именно эту позицию. Более того, именно потому, что центром моих размышлений является страдание, в этом смысле я отследую христианской, до конца христианской традиции. И, конечно, в центре стоит крест и смерть Христа на кресте. Вопрос не в этом. Вопрос заключается в том, что анестезиология христианства – это самое тонкое, что создано в мире. То есть до конца пройти все страдание и все-таки получить избавление. Там есть точка избавления через абсолютное страдание. Различие заключается в том, что я говорю, что этой... Не то, что я говорю, что этой точки нет. Это точка под вопросом. И это есть новый стоицизм. То есть христианство говорит, что эта точка есть, но она, к ней невозможно проникнуть, не пройдя абсолютного страдания. То есть не пережив с Христом смерть на кресте. Я говорю, да, мы переживем с Христом смерть на кресте, но у нас нет никаких шансов получить точку избавления от этого страдания. Единственная тонкая разница моей позиции заключается только в этом, что стоицизм — это принятие страдания без всякой надежды на его снятие.
Говорил Михаил Аркадьев. У нас звонок из Мордовии. Николай, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте, сестры и братья по вере Христова. Радуемся и славим Христа. Но ибо Сын Человеческий пришел, чтобы взыскать и спасти погибшие. Он принес с собой Царствие Божие на землю и для жителей земли. Но музыка примерно церковная или какая не была, музыка, по-моему, что-то там мешает для Святого Духа, для каждого слова Евангелия Иисуса Христа. По-моему, это мешает музыка.
Спасибо, Николай. Как, Михаил Александрович, я к чему? Во-первых, новый стоицизм это уже было, потому что стоицизм, скажем, эпохи Сенеки, напомню, Сенека – великий современник Спасителя. Они родились примерно в одном году, 5-6 лет до нашей эры. Сенека пережил Спасителя на треть века. Я уж не говорю о финансовой стороне вопроса, потому что Сенека составил колоссальное состояние, был одним из богатейших людей Римской империи и покончил с собой по настоятельной просьбе своего ученика Нерона. Так вот, французский социолог Дюргейм считал, что Иисус – образец самоубийцы, потому что он же знал, когда начинал, чем кончится. Сенеку почему-то Дюргейм не считал даже самоубийцей. Человек исполнил приговор. Мне кажется, что вера и трезвость, кстати, начинается там, где мы понимаем. Вот Сенека все-таки самоубийца, а Господь Иисус все-таки не самоубийца. И это к чему? Среди тех функций музыки, которые исчислял Аристотель, вот та функция, с которой вы так боретесь, успокаивающая, анестезиологирующая, да сейчас... О чем говорить, когда каждый, может быть, второй человек в городе, в деревне, где угодно, в нашей глобальной деревне, идет, и в ушах у него наушники и музыка, а отнюдь не Господь Иисус. Так что не вы ли, Михаил Александрович, отвергая одну анестезию, один опиум народа, сами продуцируете другой, причем наш-то опиум, он, по крайней мере... Ну, был Господь и воскрес. А ваш опиум просто вот сотрясение воздухов и промывка мозгов.
Понятно. Дело в том, что как мне отвечать? Мне отвечать на вопрос Александра?
Да.
Да? Да. Или на ваш вопрос? Потому что
я надеялся, что это один вопрос.
Нет, это, конечно, не один
хорошо,
вопрос. Потому что
хорошо.
Он, конечно, переформулирован, но Александр занимает такую радикальную позицию, совсем радикальную. Да? Я так насколько понял, что для него музыка вообще как таковая является чем-то подозрительным с точки зрения религиозной.
Я подозреваю, что тут еще проблема российского контекста. Потому что вот у вас, например, в Санктус там орган. Мне кажется, что в России, когда говорят о музыке, вот орган – это музыка, а хоровой пение – это не музыка, это вот...
Ну, понятно. Давайте объединим. Да. Теперь давайте поговорим во-первых, вы говорите, что я борюсь с анестезиологией. Я же еще сказал, поскольку я говорю, что боль неизбежна, я говорю, что и анестезиология неизбежна. В этом смысле я анестезиологию приветствую, потому что она неизбежна.
Это антихристианство.
Да.
Христианство говорит, возьми боль, прими, переживи, а Господь ее облегчит. Ну, да, что делать?
Вот это тоже. Я именно говорю, что самый тонкий способ анестезии – это христианский. Я же только что об этом сказал. Абсолютное страдание, но там есть точка, где оно снимается. Моя позиция заключается в том, что боль неизбежна. Вся и разница, собственно говоря. И принять нужно так же. Что касается музыки, то извините, музыка музыки рознь. Значит, та музыка, которая для меня является воплощением музыки, да, или мистического искусства, да, это та музыка, которая почему не в состоянии до конца быть анестезией, то есть наркотиком? Почему это не наркотик? Потому что великая классическая, как сейчас называется, или академическая музыка, и то, и другие термины мне не нравятся, потому что на самом деле это вечно творческая и вечно новая. Так вот, та музыка, которую мы более-менее, на которую я служу, которую я люблю, то есть, грубо говоря, начиная от Баха, да, и заканчивая, там, скажем, Арве Пертом, условно, очень условно, потому что это все еще шире, да?
А еще это, и Палестрина.
Да-да-да, и Палестрина, и Гийом де Машо, и так далее, и так далее. Нет, я в данном случае недаром все-таки ограничился новым и новейшим временем. Но не в этом... Сейчас мы не можем, нет времени просто углубляться в эти уже детали. А смысл заключается в том, что вот музыка, грубо говоря, от Баха до Перта, это музыка, которая культивирует рефлексию формы. Какие бы анестезиологические, гармонизирующие вещи, так сказать, не делал музыка, музыка – это создание осознанной формы. Это построение формы. И в той степени, в какой форма строится, это есть все время, это все время актуализация рефлексии. А моя идея заключается, что боль человеческая, и в этом смысле мы с Достоевским полностью солидарны, который говорил, что именно сознание является источником всех проблем человека. Замечательные его слова из его записок. О том, что именно сознание, вообще не плохое сознание, а вообще сознание как таковое, то есть рефлексия, является источником боли. Любая анестезиология есть ответ на рефлексию. Так вот, великое искусство, которому служу я, великая музыка, есть одновременно ответ на эту боль и культивирование этой боли, потому что построение изощренной формы, культивирование изощренной формы есть постоянная работа, постоянная рефлексия. То есть искусство требует сознания.
Искусство требует жертв.
Да, и даже как и религия великая тоже требует сознания, трезвения и трезвости. В этом смысле, не в этом, не здесь проходит различие, не здесь проходит спор. Спор проходит в той точке, где боль достигает максимума и где религиозный человек все-таки имеет надежду на разрешение этой боли за пределами этой жизни. А для меня эта надежда принципиально в форме вопроса до конца и нигде не превращается в ответ.
Все говорил все Михаил Аркадьев, слово Михаила Анзелевича.
Ну, только небольшое замечание. Можно говорить о том, что музыкальное произведение – это форма, но это как бы но это как бы не все. Ведь нельзя забывать, что музыкальное произведение, насколько построение формы, настолько это еще и процесс.
Конечно.
Это не что-то законченное, как архитектура.
Но... А кто сказал, что форма обязана быть в этом смысле статичной формой? Как раз наоборот.
Я думаю, это надо выяснять.
Это недоразумение. Да, да. Как раз форма обеспечивает непрерывность. Именно форма обеспечивает открытость.
Что-то у нас на передаче многовато, Михаил. Давайте у нас звонок из Московской области. Михаил Александрович, прошу вас. Михаил Александрович.
Алло.
Да-да.
Михаил Александрович, я Георгий. Михаил Александрович, у меня вопрос коротенький. Да. Согласен он ли с Владимиром Мартыновым, что в его четырехкнижье утверждает, что нынешний антропологический апокалипсис связан, предшествовал ему музыкальный апокалипсис. Но это рок-революция, о которой Михаил Дунаев, ректор Духовной Академии Чурна, сказал, что это преступление перед будущим. То есть мы запели песни неандертальцев, то есть полное расчленение поколений. И я был в Англии 8 раз и наблюдал, когда современная молодежь очень туго воспринимает родительские библиотеки и совсем не до разрыва нотные библиотеки. Это не современно, по Мишелю Фуко. И правильно, Юрий Поляков в «Литературной газете», раньше мы с песней по жизни, а сейчас ударили песней по жизни, по вечному человеку, и только здесь и сейчас. И эту антропологический переворот вы ощущаете или нет? Спасибо вам с Надеждой Георгий.
Спасибо, слово Михаилу Аркадьеву.
Георгий, спасибо за вопрос. Вы упомянули любимым мной и человек, который мне чрезвычайно симпатичен, Владимир Мартынов, с которым я полностью не согласен. Вообще, один из тех людей, с которыми мы занимаемся очень близкими вещами, более того, он один из первых читателей. Я им благодарен за тем, что он был одним из первых читателей моей книжки «Временные структуры». Очень подробно ее знает. Книжка непростая. Вот Миша тоже, я знаю, читал ее. И вот Мартынов один из немногих, кто ее читал. И более того, один из самых сильных критиков, за что ему тоже благодарен. Мы с ним не согласны. Я с ним не согласен по поводу оценки. Дело в том, что Мартынов занимает вообще такую позицию, что вся музыка после, собственно, то, что он считает подлинным церковным пением, то есть, собственно, византийско, и даже с григорианскими, так понимаю, не так все просто у него, вся музыка после этого, собственно говоря, я так и понимаю, что для него падение началось как минимум с Палестрины, как минимум.
Да, там, где для вас начинается, для него заканчивается.
Да, в том-то и дело.
В чем дело?
В том дело, что поскольку Мартынов абсолютно последователен в своем христианстве, дело в том, что именно поскольку...
Ну, Михаил Александрович, да. Я прошу прощения за придирание к словам.
Ради Бога.
Мартынов был у нас в передаче. Это была замечательная передача. Но, может быть, все-таки говорить не о христианстве в данном случае, а употребить термин отца Георгия Флоровского. Византинизм.
Ну, византинизм в этом смысле, но ведь это тоже часть христианской культуры.
Но нету в символе веры, верую, что Палестрина совершила надругательство над церковной
музыкой. Конечно, нет. Конечно, нет. Это вообще более тонкий момент. Дело в том, что, конечно, за этим стоит ностальгия. Вот ностальгия. Вообще ностальгия управляет многими человеческими.
Но если ностальгия, значит, не Христос. Что ностальгировать о Христе, когда Господь всегда рядом и ждет? В отличие от съеденного мороженого.
Он рядом ждет, и одновременно он никогда не рядом и никогда не ждет. В этом смысл присутствия и неприсутствия Христа. Христос и присутствует, и абсолютно отсутствует одновременно. Если бы он всегда присутствовал, не было бы всей проблематики внутрихристианской, боли христианской, и вообще всей проблемы христианства не было. Христос и есть, и он отсутствует. И это очень важно.
Если бы он все время присутствовал, как присутствует там контроль над интернетом в России и так далее, то не было бы и свободы. Говорит Владимир Ольга.
Тут все и дело. Вот я как раз хотел возразить, что значит всегда присутствует. Он же не надсмотрщик, который при рабах стоит. Нет, он всегда присутствует самим собой. Тут я бы ответил вот не точная цитата из письма Достоевского Фонвизиной, где он сказал, пишет, что если бы можно представить себе такую ситуацию, что Христос оказался вне истины, а истина вне Христа, то я бы предпочел остаться с Христом вне истины, чем с истиной без Христа. Вот это, с моей точки зрения, один из очень правильных ответов, что такое христианство и что такое Христос. Да, действительно, Христос есть окончательная точка. И я в этом ничего кажется, вот, отрицательного не вижу, потому что это она, с одной стороны, окончательная, но она дает возможность непрерывного и бесконечного развития для каждого. А теперь, что касается формы, структуры. Вы знаете, ну, если так говорить, то это можно говорить только о том, что если человек точно вот сочиняет вполне осознанно какую-то форму. Но ведь мы же знаем, что есть многие композиторы, которые говорили, в частности, Шнитке это говорил, что он не сочиняет музыку, что он ее получает откуда-то свыше.
Ну, что касается Альфред Гарич, тут я могу свидетельствовать, поскольку я с ним...
Я с ним тоже разговаривал на эту тему.
Разговаривал, а я с ним общался конкретно по проблемам формы. Более того, мы с ним познакомились, когда он мне объяснял структуру его вот, и знаменитой квази-уно-соната, второй сонаты, скрипичной сонаты, где он как бы пародирует, но не в пародирует в таком в первичном смысле пародирования, да, или в том смысле, в котором, скажем, Бах употреблял слово пародия, то есть повторы, да, закавыченный повтор, так сказать, да, где он строит квази-форму, да, но это возможно только при рефлексии на форму. Вообще, Альфред Гарич был чрезвычайно рефлексивный композитор, и его разговор о том, что к нему что-то приходит, тут же рядом соседствовал с его подробнейшими анализами того, что он делает. И он прекрасно отдавал себе отчет в этом. Что касается цитаты, замечательной цитаты из письма Достоевского Кван Визиной, то это очень сильное, как почти все высказывания Достоевского, очень сильное высказывание. Но тут есть, боюсь, игра с категорией истины. Некоторое лукавство Достоевского. Когда он говорит, что он предпочтет быть Христом, а не с истиной, в этот момент меняется значение слова «истина». Если Христос есть истина, а несомненно в христианстве Христос является истиной, то когда Достоевский говорит, что он будет с Христом, а не с истиной, он имел в виду ту же другую истину. Скорее, истину научную.
Естественно,
это очень важно. Это очень важно. А я-то как раз, я говорю про истинность Христа именно в том первичном христианском смысле этого слова. Более того, когда я говорю, что в этом... Я же не говорю, что ничего плохого в этом нет. Я просто хочу сказать, что есть точка, где я понимаю, я, с другой стороны, я могу вам сказать следующее. Почему, собственно, христианство? Я люблю, и вся, весь мой живот там. Но я точно так же должен понять, почему существует ислам, почему существует великий буддизм, почему колоссальное количество людей используют другие способы ответов, почему существуют великие религии, где Христос не является центром. И соответственно, как только мы задаем вопрос о мировых религиях, мы в этот момент как раз попадаем в точку, о которой я говорю, в ту самую точку извне, где нет окончательного ответа.
Говорил Михаил Аркадьев, слово Михаилу Анзелевичу.
Знаете, для меня наш гость, он продолжатель одной очень важной традиции, которая существует в русской музыке. Может быть, не только в русской, но в частности в русской музыке. Ведь наш гость сегодня, он здесь, с одной стороны, композитор, автор «Миссы Брейвис», автор богослужебного произведения, и с другой стороны, человек, который полемизирует с христианством, не во всем с ним соглашается, спорит. И вот он не первый, кто так поступает. Я хотел бы вам привести в пример Римского-Корсакова, человека, который написал такое замечательное произведение, как «Сказание о невидимом граде Китеже», все сплошь пронизанное христианской тематикой, христианскими символами и с точки зрения музыкальной христианской цитатами из православной богослужебной музыки. И в то же время человек, который в летописи моей музыкальной жизни полемизировал достаточно едко, иронично и над своими коллегами, над Балакиревым и просто над христианством вообще. И другой пример, если позволите, Рахманинов. К сожалению, уже нет времени об этом говорить, но в другой раз.
Спасибо.
Спасибо.
То есть перечислить всех, у кого претензии ко Христу, просто не хватает времени на радио. Я скажу так, в заключение позволю себе сказать. Анестезия – страшное слово. Мне не нужен Христос-анестезиолог, и мне нужно христианство, которое анестезирует. Но кроме анестезии есть еще другое слово – анастасия. И все-таки вот эта точка, который так заботит Михаил Александрович, это точка воскресения. Воскресение не завтра и не послезавтра, а сейчас. Вы слушали программу «С христианской точки зрения». У нас в гостях был Михаил Аркадьев. Через 10 минут программа Кристины Горелик.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В качестве президента Сербии я обращаюсь с посланием мира.
Они предотвратили большие жертвы.
Это посольство Ирана в Норвегии подал в отставку в знак протеста против жестокого отношения Тегерана.
Еще в начале минувшего года арестовали российского гражданина.
Весь день белорусская делегация вела переговоры в Министерстве энергетики России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».